Спасибо. Прозвучал романс Глиера в исполнении сестер Блохиных Виолетты и Виталины. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать на музыкальной части программы «Древние о будущем». Начинает нашу музыкальную часть сегодня команда, которая приехала к нам из Заокской духовной академии. Ансамбль Заокской духовной академии, я бы сказал, даже женский ансамбль. Приглашаем вас.
Добрый вечер, дорогие друзья! Нам очень приятно сегодняшний вечер провести вместе с вами, подарить вам наши улыбки, тепло нашей души, особенно сейчас, когда на улице холодно, да и здесь не очень тепло. Нам очень приятно находиться здесь и сейчас вместе с вами. Если у вас возникает непреодолимое желание улыбаться нам в ответ, не сдерживайтесь, улыбайтесь смело. Нам тоже будет приятно получать от вас эти прекрасные улыбки. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы одно из самых важных и главных, наверное, украшений не только женщин, но и мужчин? Какие у вас могут быть варианты? Что это может быть? Радость. О, уже близко. Улыбка. Почти точно. Это настроение. И первое произведение, которое прозвучит в исполнении ансамбля, так и называется «Жизни украшения». Композитор Ольга Бокова. Партия фортепиано Сергей Поляков.
Если в сердце радости запас, с ним становятся на диво даже бабушки красивы с лучиками радости у глаз. Если вам на самом деле все лекарства надоели, можете спросить у докторов, радуйся, коль хочешь быть здоров. Если хочешь быть счастливым, научись не быть ленивым, научись с радостью встречать. Нос не вешать, улыбаться, ни на что не обижаться, в жизни никогда не унывать. Счастьем улыбнется, радости людской конца там нет.
Радости людской конца там нет.
Порой невозможно согласиться с высказыванием одного мудрого человека. Ничто так не лечит душу, как музыка. Сергей Рахманинов, «Херувимская песня».
Животворящий.
Что такое молитва? В молитве мы открываем наше сердце Богу, как самому верному и любящему другу. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Павел Чесноков, «Молитва», солистка Инна Лысакова.
Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердце возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бури бит, сложили множество божественных молитв.
Если плачут люди в тишине, их молитвы льются в вышине, и, внимая всем земным скорбям, небо силу посылает нам. Парцхаладзе плачет небо.
Плачет небо, плачет в поздний час. Слезы льет оно, жалея нас. Тишина, как детский сон, чиста, и в глазах у неба доброта. Если плачут люди в тишине, силу посылает нам.
жизнь, то боль, то ясный свет, а без Бога смысла в жизни нет. Наша жизнь, то боль, то ясный свет, а без Бога смысла в жизни
сегодня приехали не с пустыми руками, а привезли музыкальный привет из Подмосковья. А именно, мы приехали из Заокского адвентистского университета. И мы решили в виде этого музыкального привета рассказать о том, как мы любим подмосковные вечера. Я думаю, многим известно, что город Санкт-Петербург – это город дождей. Но слухи прошли о том, что здесь не простые дожди, что здесь идет серебряный дождь. Именно для вас специально мы подготовили музыкальную композицию, которая так и называется «Серебряный дождь». Композитор Олег Хромушин. Следующее произведение говорит о том, что во всем, что мы не видим, слышим, чувствуем, во всем виден Бог, проявляет свою любовь, свою заботу о нас, грешных людях. Природою с нами Бог, музыкой с нами Бог, во всем являет Он себя.
Thank you.
Женский ансамбль Заокской духовной академии. Не правда ли ангельское пение? Спасибо вам. Настоящее удовольствие вы нам предоставили. Спасибо. А сейчас мы с вами будем тренировать песню, которую завтра должны с вами исполнить. Вы знаете, самое тяжелое обстоятельство в жизни человека – это расставание. Согласны? Можете представить, что эти две недели уже заканчиваются, вы приходили сюда каждый вечер, а завтра все это закончится, что ли? Не может быть такого. Поэтому давайте споем эту песню. Мы снова встретимся. Мы встретимся, чтобы никогда не расставаться. Мы встретимся с тобою вновь у ног Христа. Мы встретимся с тобой, сестра. Мы встретимся с тобой, мой брат. Спаситель приготовил нам с тобой небесный град. Мы встретимся с тобой, сестра.
мы встретимся с тобой, мой брат. Спаситель приготовил нам с тобой небесный град. Мы снова встретимся, мы снова встретимся, мы снова встретимся у чистых вод. В весоне праведны, в венцах прославлены, от древа жизни вкусим славный плод. Нас ждет блаженство без конца, мы в славе нашего Отца, мы рядом с Ним. За благодать и дар небес, за то, что умер и воскрес, благодарим. Мы встретимся, чтоб никогда не расставаться. В стране чудесной, где не будет горьких слез. Сбылись все лучшие мечты, мы в славе дивной красоты. Там наш Спаситель Иисус, а рядом я и ты. Сбылись все лучшие мечты, мы в славе дивной красоты. Там наш Спаситель Иисус, а рядом я и ты. Мы снова встретимся, мы снова встретимся, мы снова встретимся у чистых вод. В весоне праведных, в венцах прославленных, от древа жизни вкусим славный плод. Нас ждет блаженство без конца, мы в славе нашего Отца, мы рядом с Ним. За благодать и дар небес, за то, что умер и воскрес, благодарим.
Поете вы, поднимите руку, кто хорошо знает. Поем. Поднимите руку, кто уверенно знает. Сейчас я к вам подойду. За благодать и дар небес, за то, что умер и воскрес, благодарим. 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 У нас получилось. А завтра я кого-то из вас на сцену приглашу и будем петь. Согласны? Ну, а теперь я приглашаю Петра. Петр, мы вас уже заждались. И вообще-то я хотел, чтобы вы уже пели добрый вместе вечер с нами.
Ну, в Царстве Небесном я точно буду петь с вами. Согласен. Добрый вечер. Я надеюсь, что те, кто желали получить Библию в новом переводе, получат, я так понимаю, в конце, когда будете уходить. У вас должна быть на руках вот такая голубая карточка и комплект уроков, которые вы выполнили. И когда закончится наша программа сегодня вечером, не забудьте взять этот экземпляр, который был приготовлен для вас как подарок от нашего семинара и от администрации всего этого семинара. Я рад тому, что у нас есть такая возможность сделать это для вас. Я должен сказать, хорошо иметь Священное Писание или Библию в разных переводах, поскольку, как правило, который более всего известный перевод, это синодальный перевод, сделанный уже более 150 лет тому назад. А как вы знаете, язык развивается и видоизменяется, поэтому многие слова и выражения, которые содержатся в синодальном переводе, становятся уже труднее понимать. А более того, наверное, нет совершенного перевода. И поэтому очень важно для тех, кто не владеет греческим языком, поскольку, вы знаете, Новый Завет был написан на греческом языке, Ветхий Завет на древнееврейском, арамейском языках. Немногие из нас владеют этими языками, чтобы нам в оригинале читать Священное Писание. Поэтому хорошо иметь разные переводы. И синодальный – это один из самых распространенных переводов. Российское библейское общество подготовило вот тот, который вы сегодня получите. Институт перевода Библии, что находится в Заокске, подготовили Новый Завет и Псалтырь, тоже в новом переводе. Сейчас они работают над Ветхим Заветом. Так что я очень приветствую все эти добрые начинания. Должен сказать, хорошо читать и не только и на русском языке. Кто имеет возможность читать Священное Писание, скажем, на немецком языке, там тоже есть очень хорошие переводы, сделанные еще давно, и, естественно, на английском языке тоже. А потом в сравнении находить подлинный смысл того или иного выражения, которое так емко сокрыто в каждом из библейских текстов. Я рад тому, что у нас здесь семинар, который помогает нам пройти этот курс обучающий. Поэтому мы хотим, чтобы и уроки у вас были, и Священное Писание, то есть сама хрестоматия, чтобы у вас была. Потому что без этого невозможно найти достоверные источники, на которые можно положиться. Как вы видите, наш семинар был озаглавлен «Древние о будущем». То есть те, которые в древности еще получили дар откровения и писали о том, что ожидать в будущем. Кто из вас знает, как давно были написаны, скажем, первые 5 книг Священного Писания? Бытие, Исход, Левит, Числа. Кто? Мне не слышно. А 14 столетий до новой эры. Спасибо. Посмотрите, как далеко в древность мы с вами уходим, и как удивительно актуальны эти слова и для нас, сегодня живущих уже 2000-летия после, или уже в новой эре живущих. Но все это не потеряло своего значения. Как вы знаете, мы также будем рады тому, что есть среди вас те, которые изъявили желание креститься завтра, креститься так, как крестился Христос, библейским крещением, войдя в воду полным погружением, для того, чтобы подняться из этой водной могилы для новой обновленной жизни. Поэтому неудивительно, что Христос, когда пришел, беседовал с Никодимом, он говорил, как важно родиться каждому человеку от воды и духа. И поэтому вот это водное рождение, о котором мы говорили, я сравниваю это с физическим рождением, как появляется новая жизнь, и мы восхищаемся этой новой жизни, этому младенцу, и радуемся. Точно так же и Господь Творец наш радуется, когда мы, выйдя из этой водной могилы крещения, рождаемся для новой духовной жизни. Я представляю, как даже ангелы небесные стоят и смотрят на этого духовного младенца. Какого бы возраста вы ни были, вы в глазах всех небожителей, вы становитесь этим младенцем, который будет духовно расти от этого момента. Какое славное, красивое, доброе событие в жизни каждого человека, которому Христос нас зовет и сам оставил нам пример. Поэтому завтра в 10 утра на какой станции метро мы встречаемся? Удельная. Станция метро Удельная. Вы, наверное, знаете, если Петроградская, еще 2 станции. Если проехать на третьей, выйти, будет станция Удельная. Я тоже туда подъеду, на эту станцию метро. Там будут микроавтобусы. Тут наши помощники будут стоять у выхода из метро вот с такими плакатиками. чтобы мы знали, как и куда пройти, потому что там будут микроавтобусики, чтобы подвезти к храму. Поэтому, когда выйдете, смотрите, либо, наверное, бэджики, да, будут?
Вот так.
Нет? Вот так плакат. Так что мимо невозможно пройти будет. Спасибо большое. Спасибо большое. С 10 утра у удельной будут курсировать эти микроавтобусики. А в 6 часов вечера здесь, в этом зале, у нас будет очередная наша тема о библейских пророчествах. И мы посмотрим на одно из пророчеств, опять же, из 24 главы Евангелия от Матфея, где Христос говорит: если скажут вам, вот здесь Христос или вот там, не верьте, потому что будет, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого в этот мир. Вы знаете, как популярным становится и распространенным учение о том, что будет тайное восхищение верующих людей, что Христос, некоторые учат, уже пришел в этот мир тайно и здесь находится уже в этом мире. Что же на самом деле, чему нам верить? Мы посмотрим и найдем ответ на основании библейских пророчеств на этот вопрос. Поэтому в 6 часов вечера здесь завтра продолжаем нашу программу. Ну, а сейчас мне бы хотелось, чтобы мы сделали обзор того урока, который мы изучали вчера. Доставайте свои уроки. Кто не выполнил домашнее задание, не стесняйтесь, двойку мы вам ставить не будем. Вы можете заполнить здесь, прямо сейчас. Я попрошу Аркадия помочь нам сделать краткий обзор того, что мы изучали с вами вчера. Спасибо, Аркадий.
Добрый вечер, дорогие друзья. В рамках программы «Древние о будущем» мы вновь обращаемся к Священному Писанию. Библия, она словно кладезь живой воды. Сколько бы мы ни черпали из него, этот живительный поток не иссякает. Сколько бы людей одновременно не окуналось в него, сила его только увеличивается. Поэтому все мы, собравшиеся в этом уютном зале ДК имени Шелгунова, и все, кто смотрит нас в сетях интернет, мы имеем возможность вновь окунуться в мир Библии. Вчера была интереснейшая, важнейшая тема. Тема, которая привлекает внимание многих и многих наших современников. И не только нашего времени. Люди всех веков пытались окунуться и понять суть этого вопроса. Что происходит с человеком? Легко было бы, если бы мы направили кого-нибудь в Москву и по возвращении сказали бы ему: ну, расскажи, какова Москва? Легко. А вот что происходит с человеком после смерти, узнать практически невозможно. И в этом отношении Слово Божье – это единственный, достоверный, 100% гарантирующий истину источник. К нему мы и обращаемся. Это сложнейшая тема, которую мы будем исследовать и в будущем, но сейчас мы коснемся трех основных деталей или граней, которые были отражены в этом уроке. Итак, этот урок говорил нам о человеке, о том, что Бог создал человека из праха земного, вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал душою живою. И в этом отношении очень многие спекулируют, фантазируют. Но Библия в книге «Деяния апостола» во 2 главе 29-34 стих говорит то, что мы с вами сейчас вместе прочтем. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Ибо Давид не вошел на небеса». О чем говорит этот стих? Что все умершие никуда не отправляются. Ни в ад, ни на небо. А лежат и ожидают. Ожидают того времени, когда Господь все поставит на свои места и, как говорит книга Откровения, воздаст каждому по делам его. Еще один стих, Екклесиаст, 9 глава, 5 стих. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Они не догадываются, они не предполагают, они не знают, что мы сейчас, возможно, о них говорим. Если вы прочитаете этот стих дальше, то вы увидите, там написано, что и память их уже предана забвению, и они ничего не знают из того, что происходит под солнцем. Мы говорили с вами о вечном огне. Тоже очень важная тема, и мы будем возвращаться, чтобы более детально рассматривать этот вопрос. Но когда мы касаемся всех этих будоражащих состояний нашей тем, от которых мурашки бегут по спине, страх исчезает тогда, когда мы думаем о Творце. Почему? Потому что если Он создал нас, если Он ведет нас, сложно ли Ему поднять нас? Нет. Когда мы читаем в книге Иезекииля, 33 главе, в 11 стихе, то мы читаем следующее. «Скажи им», Бог обращается через пророка, «живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего вам умирать, дом Израиля?» Что вы слышите в этих стихах? Обращение Бога. Бога, который создал нас, и Он говорит, «Я хочу, чтобы вы жили, и жили вечно». Разве это не весть радости, который сегодня стоит читать всем тем, кто, возможно, потерял своих близких недавно или очень давно? Буквально месяц назад я был свидетелем, как одна мать похоронила своего сына. Он вернулся с армии с диагнозом, в котором она знала, что он скоро уйдет из жизни. Гепатит Б. Прошло 8 лет. За полтора года до конца своей жизни он принял крещение. Меня окрыляет их последняя беседа. Когда в воскресенье в обед мать пришла, чтобы пообщаться с ним, они, взявшись за руки, он спросил: «Мама, а Бог простил мне мой грех?» Мать говорит: «Конечно, сынок, Бог тебе все простил». Когда мать начала молиться и говорить: «Господи, ты прости меня, что я не уследила за своим сыном, что я упустила его, и он заболел этой болезнью. Господи, прости меня!» Он прервал ее и сказал: «Господи, благослови мою маму, потому что все, что она могла сделать, она сделала. Это моя вина. Господи, не отдавай меня только лукавому. Я хочу быть с тобой». С этими словами он уснул. Следующее, что было у этой матери, она ходила по комнатам, по палатам и раздавала книги, которые читал он. Все говорили: «Вы удивительная женщина». И когда я слушал эти ее слова, этот рассказ, я говорил: «Сестра Надежда, вы счастливая мать». И она сказала: «Аминь». Как вы думаете, почему? Потому что она знает Создателя. Она знает Творца. Она знает Искупителя. Поверьте, если мы будем знать Его так, как Он открыт в Священном Писании, страха не будет. Потому что Господь – моя сила. Господь – моя правда. Господь – моя крепость. Господь – моя песня. Об этом будет следующее пение, завершение этого урока и подготовление к той новой теме, которую сегодня Петр Кулаков представит всем нам. Спасибо.
лишь одна мелодия без слов звучат, так нежно льется в сердце. Господь моя сила, Господь моя песня, мой свет среди ночи, мой свет среди дня. Господь моя крепость, Господь моя правда. Скажи, что не покинешь ты меня. Как часто в мире сём я слезы лью, когда нет сил с грехом бороться. Но знаю я, что ты всегда со мной. Ты праведность моя под солнцем. Господь моя сила, Господь моя песня, мой свет среди ночи, мой свет среди дня. Господь моя крепость, Господь моя правда. Скажи, что не покинешь ты меня.
Мы с вами в изучении библейских пророчеств опирались главным образом, как вы заметили, на Евангелие от Матфея, 24 главу, и также на ту книгу, которая находится в самом конце Библии, которую мы называем книгой Откровения. И там, в первом и во втором случае мы видим с вами откровение того, что будет происходить в истории мира. И как мы видим, главная цель учеников Христа, когда они пришли ко Христу, это найти ответ на вопрос, что же ожидать в конце истории этого мира. То же самое интересовало и автора книги Откровения Иоанна. Ему надо было понять и увидеть, что же ожидает историю нашего мира в ее завершении. И в первом, и во втором случае мы видим, что Царство Божие является целью этого исследования. Царство Божие является завершением истории мира здесь. И Царство Божие мы мыслим в рамках понятия «Царство Небесное», то есть царство, которое находится где-то за пределами жизни здесь на земле, как конец истории земных царств. И вполне справедливо понимать Царство Небесное как конец царства земного, конец истории этого мира, конец всех этих страданий и болей, которые царят в мире. Но в то же самое время важно иметь в виду, что Царство Божие, Царство Небесное, как мы говорим с вами, находится в конце времени. Значит, оно не имеет времени, то есть оно вечно. Оно находится в категории понятия вечного, которое невозможно вставить в рамки временных понятий. То есть в нашем человеческом представлении есть начало линии какой-то и есть конец. И таким образом мы рассматриваем это, скажем, как линию, которая движется к Царству Небесному, к концу времени. Но если Царство Божие надвременно, и невозможно его измерить временем, значит, его важно рассматривать как одну цельную прямую, где это царство не имеет ни конца и ни начала. И если мы и ожидаем переход в это царство в конце времени, то все равно Христос говорит нам о том, что царство это Божие внутри нас уже есть даже здесь и сейчас. И этим царством можно наслаждаться и радоваться этой возможности жить в этом царстве уже даже сейчас. Утопично представление о том, что можно построить Царство Небесное здесь на земле. Вы, наверное, хорошо помните утопические учения разных времен. И к одному из таких учений можно отнести и учение в его классическом виде марксизма, которое заключалось в том, что можно построить идеальное общество здесь на земле. Старшее поколение хорошо помнит о том, как еще в школах и в институтах нас учили тому, что мы должны в итоге прийти к понятию нового человека, да? Что само общество воспитает этого нового человека, который перестанет быть эгоистом, не будет думать о себе, будет идти на работу рано утром, потому что он желает блага этому обществу, своему соседу. И ему не надо будет платить деньги этому человеку, не надо платить зарплату, потому что он не работает ради денег, этот человек. Так же учил марксизм, правда? Не надо платить зарплату ему. Я думаю, как современные бы начальники этому порадовались бы, да, если бы к ним приходили те, кому не надо было платить зарплату. Но идея была такова, что в конце концов человек идет в магазин и точно так же без денег берет все, что ему нужно, но он не берет лишнего. То есть сами подумайте, ну какая бы женщина хотела второе платье себе, если у нее есть одно. Вполне естественно, она возьмет только одно и пойдет будет его носить, пока оно уже не износится. И туфли то же самое. Ну зачем надо две пары туфель, когда есть одна? Вот таково понятие было нового человека, нового мужчины, новой женщины, которое должно было это общество создать. И таким образом не нужно будет тюрем. Если кто хорошо изучал марксизм, вы помните, что настолько изменится природа человека, что не нужно будет никаких исправительных учреждений, потому что все будут жить этой чистой нравственной жизнью. Не нужно будет милиции или полиции, потому что никто не будет совершать преступлений. И таким образом в итоге будет создано это идеальное общество высоконравственных людей. Но, как мы видим с вами, на самом деле все это было, что не есть, самая настоящая утопия. Потому что невозможно построить Царство Божие на земле человеческими методами и человеческими усилиями. Божественное же царство или Божье царство, оно прорастает не извне, а оно прорастает изнутри, когда мы в ожидании исполнения реалий этого царства уже в сердце своем видим, как семена эти растут, и мы с вами изменяемся и преображаемся, и меняется сама наша природа. То есть мы с вами использовали слово для этого раньше в предыдущих темах «обожение», мы говорим, происходит. То есть наша природа эгоистическая выдавливается, а божественный характер в нас прорастает и наполняет нас с вами. Мы становимся все больше и больше похожи на самого Господа нашего Иисуса Христа в таком виде, в каком Он был здесь на земле. Когда Он ходил, учил, прощал, помогал, жил в милосердии здесь. Вот что значит изменение в Его подобие. И поэтому я хотел бы посмотреть с вами, что же это за пророчество такое, которое я вижу в Откровении 21 главе, где Иоанн говорит: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба». То есть давайте проясним, что это не восстановление того государства, которое сегодня в Палестине. Это не имеет к этому никакого отношения, поэтому, чтобы никто вас не смущал этим. Потому что Новый Иерусалим на самом деле имеет совершенно новую природу. Он снисходит от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего, и принесут в него славу и честь народов. И я, прочитав не так давно эти тексты, задумался: если мы идем в это царство, новое царство, царство небесное, что же мы можем взять с собой, чтобы принести в него как славу и честь народов? Когда мы смотрим на лица этих людей здесь, и мы видим, что это и есть эти народы, эти лица, эти люди, те, кто и здесь сидит, те, кто и по другим городам живут и участвуют в этих семинарах. Такие разные, и дедушки, и бабушки, пожилые, и молодые. И когда я собирал этот слайд, я думал: да, я свою дочь сюда тоже вставлю. И вот вставил ее фотографию сюда, для того, чтобы как-то сильно не скучать, пока я здесь с вами, но чтобы увидеть родные лица. Но я думая об этой славе и чести народов, которую мы должны туда принести, я задумываюсь, может быть, это карьера наша, которой мы здесь так были увлечены, может быть, должность наша, может быть, сбережения наши, которые мы можем туда нести, чтобы принести их в Новый Иерусалим и там пожертвовать, может быть, накопления наши какие-то. Ну что же можно взять туда, чтобы принести как славу и честь для Бога от наших народов? И я, изучая этот вопрос, вижу, что, конечно, в первую же очередь речь идет о том влиянии и действии, которое производит в нас обещанный нам Дух Святой. Посмотрите, как в Иоанна 14 главе Христос дает обещание и говорит: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, всему научит вас и напомнит все, что Я говорил вам». И мы вспоминаем, как Христос сказал тут же в Евангелии от Иоанна, Никодиму говорит: необходимо родиться от воды, и еще от чего он говорит, надо родиться? От Духа нужно родиться. И если крещение наше, и для тех, кто завтра входит в эту воду крещения, оно будет означать, что все прошлое омыто, вся эта нравственная грязь омыта, новая страница, начало новой жизни произошло. Этот младенец духовный, рожденный, нуждается теперь в силе, чтобы жить победоносной жизнью, той жизнью, которой можно будет гордиться даже и в Царстве Небесном, говоря о том, что силою Святого Духа мы смогли побеждать эти искушения, которые мы встречаем с вами в жизни каждый день. Это та сила, которая была обещана Христом самим. Он говорил неоднократно своим ученикам: «Я должен уйти, я должен возвратиться к Отцу своему». И мы знаем для чего. Мы с вами изучали эту тему. Он должен продолжить служение в небесном храме, как наш первосвященник. Он должен завершить наше искупление. Но он говорит: «Я должен уйти еще и для того, чтобы пришел другой», он говорит. Другой, кто есть Дух Святой. К сожалению, сегодня существуют и превратные представления о том, что Дух Святой на самом деле не есть личность Божества Триединого, а есть лишь исходящая энергия от Бога Отца или от Сына Иисуса Христа. Но Христос настолько делает это просто ясно и понятно, говоря нам о том, что Он придет, то есть этот Утешитель придет, Он будет вас учить, Он будет вас наставлять, Он будет вести вас, Он будет как эта мать, имеющая младенца молодого, он маленького. Он говорит, что это будет та забота, которую вы почувствуете. И, наверное, все женщины здесь сидящие знают это чувство материнское, когда, держа в руках этого младенца, хочется все отдать, хочется от всего оградить, защитить от любой простуды, от любой болезни, накормить этого ребенка, помочь, научить этого ребенка. И отцы, я уверен, здесь сидящие, точно так же заботились и любили своих младенцев, так и Дух Святой. Он как мать это любящая, Он и учит, Он и кормит, Он и ведет. Об этом Христос говорит, давая им обещание о пришествии Духа. И это сравнение, оно удивительно красиво. Это движение Духа, личности Триединного Божества, оно влечет нас, оно зовет нас, оно ведет нас. Я читал статью в газете о шахтерах, которых завалило, и в полной кромешной темноте, не имея возможности ничего видеть, они оказались совершенно отрезанными от внешнего мира. Трое мужчин в этой холодной воде, без всякой надежды даже на то, что кто-то сможет докопаться до них и когда-либо прийти им на помощь. Но они знали, особенно один из них, о том, что там много рукавов, которые, может быть, он стал думать, если один или два засыпало в результате обвала в шахте, может быть, еще какой-то один рукав где-то сможет нас вывести наружу. Но как знать, где найти в этой темноте, в этом мраке выход из этой шахты? Но в какой-то момент он почувствовал движение воздуха. Он говорит своим друзьям, остальным, пишет журналист позже, который их интервьюировал. Он говорит: я думаю, если мы будем внимательно наблюдать и ощущать это движение воздуха, я думаю, это движение воздуха поможет нам найти выход отсюда. И они, двигаясь в этом мраке, в этой тишине, шли по дуновению этого ветра, который их влек, когда в конце концов, после многих часов блуканий, они все-таки увидели свет. Один из тоннелей, один из рукавов этой шахты вывел их наружу благодаря движению воздуха. Я думаю, это хорошая иллюстрация того, что есть Дух Святой в этом мире. Когда в этом мраке духовном и мраке нравственном, в котором мы живем сегодня, он подобно ветру чистому, подобно воздуху обновленному, ведет нас к этой цели. Мы видим, как важно нам обогатиться этим сокровищем. Древний христианский писатель, еще живший в IV веке, Макарий Египетский, который так любил Господа и искал его всей душой, так красиво он об этом написал, что я хотел и вам здесь прочитать сегодня вечером. Он писал: «Так и душа, которая обнажена и лишена общения с Духом и пребывает в страшной нищете греха, прежде причастия Духа, не может хотя бы и желала действительно сотворить духовный плод правды. Именно об этих плодах говорил еще апостол Павел, когда говорил «плод же Духа». Кто помнит какие-нибудь плоды Духа, о которых он говорит? Любовь, да, радость, мир, долготерпение, милосердие, да, воздержание. Он говорит, вот это вот, да, те плоды, которые невозможно вам самим принести в этой жизни. Даже те, кто завтра крестится, даже те, кто крестились и год назад, может быть, и 10 лет тому назад, невозможно вам, говорит апостол Павел, произвести этот плод, сколько бы вы ни старались, если будет стоять у вас в огороде или во дворе дерево, которое не имеет в себе жизни. Скажите, сколько бы вы ни поливали его, да, и сколько бы вы ни ухаживали за этим деревом, никогда не дождетесь и одного яблока даже на этом дереве, потому что внутри в нем самом нет жизни, производящей этот плод. Так и мы с вами. Если мы не ищем этого крещения Духом Божьим, если Он не входит в нас, то мы можем, как и на это дерево, идти и привязывать туда искусственные яблоки и наслаждаться и радоваться этим зрелищем. Так, к сожалению, многие люди поступают и со своей духовной жизнью, когда они внешне вроде бы выглядят имеющими милосердие. Да, к сожалению, есть сегодня. Можно видеть тех людей, которые вроде на людях, они такие вроде бы и милосердные, и такие добрые, и такие заботливые до тех пор, пока за ними дверь квартиры их не захлопнется. Да? А там уже тогда стены сотрясаются от настоящей подлинной природы. Я видел, как к одной церкви подъехала молодая семья, может быть, молодых новых русских туда. Я вижу, они выходят из машины, и мать строго поворачивается к своим детям, говорит, а теперь, чтобы все улыбались, когда будете заходить. И я подумал, бедные дети, они так еще и не поняли. Может быть, бедная мать это. Она не поняла еще, что не нужна ни в церкви, ни в храме, ни Христу. Это показная улыбка, которая не исходит от радости того, что я буду в храме, я буду в церкви Божьей. Когда она не проросла изнутри, эта улыбка, то невозможно нам обрести ее. Невозможно, Макарий Египетский пишет, сотворить этот духовный плод правды, если мы не крещены силою Святого Духа. Посмотрите, Павел говорит же, Дух же растит свой плод. Это любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, щедрость, верность, кротость, самообладание. Это все качества, которыми я хочу обладать в своей жизни. Я уверен, вы бы хотели, чтобы и ваш муж этим обладал, да, или ваша жена. Казалось бы, вот бы идеальный человек был бы, с которым легко было бы жить бы на свете. Но давайте помнить о том, что это тот плод, который в нас каждом должен. Вот давайте запомним это слово сегодня вечером. Прорасти в нас. Его невозможно навязать. Его невозможно надеть на себя. Его невозможно красивой, какая бы и сколько бы она ни стоила, эта пудра намазать на свое красивое личико. Все это замечательно. Но если нет этого внутри, в конце концов, все это обернется лишь страданиями и болью, потому что подлинная природа себя покажет. И каждый из нас таким образом, когда в нас прорастает этот Дух Божий, становится храмом Духа этого. Христос сказал, ибо вот Царство Божие, где оно есть? Он говорит, оно внутри вас. Вот где подлинное Царство начинается. То царство, к которому мы стремимся войти в будущем, но начинается оно здесь, в наших глазах, в наших словах. Оно начинается в нашей улыбке, в нашем отношении друг к другу. Я где-то недавно прочитал выражение, попробуйте прежде те слова, которые вы хотите выплюнуть. Я вижу, как апостол Павел помогает нам понять и говорит: тело – храм Духа. Вы же знаете, что тела ваши – суть части тела Христова. Или вы не знаете, что тело ваше есть храм живущего вас Святого Духа, которого вы получили от Бога, вы потому не принадлежите даже сами себе. И мы знаем, что, будучи сотворенными Богом, да, мы верим, что Бог есть наш Творец. И если Он сотворил, Он дал нам наше даже тело в подарок нам, дал нам как дар для этого. И поэтому это не наше даже тело, мы себе не принадлежим. А кому мы принадлежим? Творцу принадлежим, по праву Его творения нас, но не только по праву творения, а Он за каждого из нас. Занял место каждого из нас на кресте Голгофском, где я должен был быть, потому что возмездие за грех, Петр, это смерть. И ты должен был быть там, на этом кресте, но Он занял твое место там. И теперь по праву Его смерти Голгофской это тело даже, что ты имеешь, оно Ему принадлежит. Ну и более того, мы говорим с вами, что как церковь, да, мы все с вами являемся частью одного большого тела Христова. Это тело Христова, Он голова этого тела, а мы части с вами этого тела. Поэтому как мы должны заботливо и бережно относиться, зная, что это есть храм живущего вас Святого Духа. Давайте согласимся, что это налагает эту высокую, красивую ответственность на каждого из нас. Он, Павел, эту мысль подчеркивает, говоря: вы куплены. Да какой ценою, это в новом переводе сказано. Прославляйте же Бога и телом своим, и духом, и то, и другое принадлежит Ему. Посмотрите, как сегодня ошибочно многие учат тому, что дух имеет ценность. А тело на самом деле это лишь временная темница для этого просвещенного духа. И поэтому мы должны просто претерпевать сейчас в этой жизни, пока дух этот находится в этом измученном, страдающем теле человеческом. Но не таково учение Библии. Тело было сотворено Богом, Христос купил его дорогой ценой на кресте, и таким образом Павел говорит, мы должны прославлять Бога не только нашим духом, не только отношением, словами, поведением, но и заботой о том теле, которое Он дал нам в наше распоряжение. И поэтому он говорит о том, что как важно нам и питаться правильно, потому что то, что мы в себя принимаем, оно и формирует здоровье нашего организма. К сожалению, сегодня столько всего в этой мире есть нездорового, столько всего зараженного, столько всего, что мы ставим под большое сомнение, есть это или не есть. Напичканная всякими химикатами, всякими удобрениями. И, наверное, каждый из нас смотрит и головой качает на все эти продукты и думает, что же мне, есть это или не есть? Останусь ли я живой, когда съем это? Или кто его знает, что будет со мной в конце концов? Но как замечательно, что еще от самого начала, издревле, смотря в будущее, Господь дает своему народу замечательные принципы здорового образа жизни. Сегодня очень многое, я в Санкт-Петербурге заметил, есть так называемых фитнес-центров, да, и центров по укреплению физической силы своей для занятий, клубов всяких. И очень, наверное, дорого туда стоит ходить и там заниматься. Я ничего против не имею всех этих фитнес-центров, и если вы можете себе позволить, и замечательно, и ходите туда, и занимайтесь, если это на пользу вам. Но я вижу, как в Левит 11 главе и во Второзаконии 14 главе Господь дает мне простые принципы и говорит мне о том, я хочу, чтобы у тебя и холестерин был низкий,
и хочу, чтобы ты ел ту пищу, которая не будет разрушать твои кровеносные сосуды, чтобы у тебя не было инсультов, чтобы у тебя не было сердечных приступов. И он говорит, есть животные чистые и есть животные, которых Господь классифицирует как нечистые животные. И, как правило, к той категории, к которых он относит нечистых животных в Левит 11 главе, это те, которым он поручил быть санитарами в этом мире. Обратите внимание, если кто не верит мне, почитайте про тех животных, которые попали в категорию нечистых. Это, как правило, те, которые поедают отходы, поедают отбросы, поедают всякую падаль, которая вокруг них есть. Но потом люди берут и сами вместе с этим мясом этих животных поглощают все эти отходы и отбросы. Но Господь еще тысячелетия тому назад, он дал такие удивительные, простые и добрые принципы того, чтобы нам сегодня быть здоровыми. Он говорит, как правило, это те, которые жуют жвачку и имеют раздвоенные копыта. И как? Я хочу, чтобы вы заметили, это те, которые питаются здоровыми растениями, те, которые едят траву, которые едят добрый, выросший на земле продукт этой земли. И поэтому Господь говорит, что и то, что в воде даже живет, на то вы тоже должны обращать внимание. Точно так же там очень много санитаров, которые чистят дно морское, поедают отходы и отбросы, и все, что от другого животного мира. Поэтому чистая рыба, он говорит, имеет чешую и имеет и плавники. Я как-то разговаривал со своей дочерью об этом. Она специализируется в области биологии, химии, сейчас заканчивает магистерскую программу, чтобы быть преподавателем биологии. И она говорит, я поражена была тому, когда наш преподаватель стал рассказывать нам про многие из морских животных, которые люди употребляют в пищу, которые на самом деле, она говорит, поедают отходы, которые выходят из организма других морских животных. То есть вот когда одни испражняются, эти идут вслед за ними и поедают все эти отходы. А потом она говорит, это я вижу и в меню, в ресторанах, и у людей на столах, и люди с таким удовольствием все это едят. Она говорит, но как же это нас так никто не просвещает в этом отношении? А с другой стороны она говорит, меня поразило другое еще, что в то время, когда Господь дал это и открыл еще Моисею тысячелетия тому назад, никто не имел возможности изучить это ни в воде, ни микроскопами, ни на основе биологии, ни химии, ни никаких других средств. Но божественным откровением Господь дал предупреждение о том, чтобы нам питаться здоровыми продуктами. Я хочу быть здоровым. И поэтому мы с моей супругой дома и с детьми следуем вот этим библейским принципам здорового питания. И поэтому я с волнением даже смотрю на свою супругу. Она становится все лучше и лучше, моложе и моложе. И думаю, как же будет дальше, если она так будет и дальше преображаться. Но я вижу, она придерживается строго этих принципов библейских, и поэтому она такая крепкая, такая красивая и такая здоровая. И я убежден, что каждый из нас здесь сидящий желает жить так, чтобы соответствовать ожиданиям и принципам, которые Павел выразил, сказав. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, как это все делаете, он говорит. Делайте все это во славу Божию. Давайте представим на один момент, что вы знаете, что к вам приедет кто-то из высокого начальства городского, да? И вы очень с большим уважением относитесь к этому человеку. То я думаю, и даже, наверное, не сомневаюсь, что каждый из вас сделает все возможное, чтобы ваша квартира выглядела идеально, пусть скромненько, пусть просто, но чтобы было все чистенько, чтобы было убрано, чтобы вы могли достойно принять высокого гостя. Если же наше тело является храмом Духа Святого, и он входит в нас, этот Дух Святой, то неужели мы не хотим, чтобы там не было никаких никакой грязи, ничего нечистого, чтобы там не было, чтобы там все только было то, что соответствует нашему высокому призванию, как людей, живущих по этому библейскому слову. Посмотрите пример. Даниил, древний пророк, которого мы тоже любим изучать вместе с вами, положил в сердце своем не скверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Царь хотел, чтобы они все питались, эти юноши, которых взяли в плен из Иерусалима, чтобы они ели за царским столом все то, что там было на этом столе. А Даниил сказал: позвольте мне питаться так, как я понимаю, согласно библейским принципам. И в конце концов, когда их привели назад, то выглядели они, все эти юноши, как? Намного лучше, чем все те, которые объедались и упивались за царским столом. Они выглядели красивыми, молодыми, гордясь тем, что они представляют собой детей живого Бога. Того Бога, который заботится и о духе нашем, и о теле нашем. Посмотрите, тело – это храм Духа Божьего. И пророк Исаия говорит: горе тем, которые с раннего утра ищут секеры. Что такое секера? Это, наверное, самогонка, да? Ищут самогонки и до позднего вечера разгорячают себя вином. Он говорит: горе тем, потому что у тех людей сознание отключается. Они не понимают, что они тем самым бесчестят свое доброе имя детей Божьих. Павел говорит: ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не могут наследовать, потому что их разум настолько затуманен всем этим, что они делают выбор, разрушающий их семью. Согласимся, сколько покалеченных семей в результате алкоголизма, правда ведь? Сколько несчастных детей, которые брошены, даже матерями, которые стали алкоголиками. Сколько боли, сколько несчастья, сколько страданий сегодня приносит в мир алкоголь из-за того, что мы с вами забыли о том, что мы дети Божьи, что мы должны быть достойны этого высокого призвания. Посмотрите, курение, как разрушает наш организм. И я сегодня говорю об этом, потому что и алкоголь, и курение разрушает, убивает наше общество с вами. Мы с вами говорили несколько дней назад, Россия стоит практически на первом месте в мире по употреблению алкоголя. Курение, я опять же должен сказать вам, мне много приходится ездить по разным странам мира. Но должен сказать, сколько курят в России, с болью я смотрю на это сегодня. Что-то ненормально с нашим обществом. Сколько юношей, сколько девушек. Я недавно в одном из городов России, когда проводил программу, пошел утром на прогулку, зашел, шел. Не было, и поэтому я верю, и не будет, если мы будем следовать этим принципам. Когда я шел за этой школой, то вижу, стоят подростки прямо за школой. И, друзья мои, я знаю, что это не то, что Господь желает. Тело – это храм Духа Божьего. Но образ жизни, когда мы не пускаем Дух Божий внутрь, он ложится каиновой печатью на лица наши. Правда ведь? Если человек живет этой опустившейся, безнравственной, греховной, грязной жизнью, то это будет на лице его видно даже. Это не то, к чему мы призваны, как дети Божии. И я вижу, что эта жизнь ведет нас к тому, что наш дом становится даже одухотворенным. Не только наша жизнь, но и сам дом наш. Петр говорит, главное, давайте вместе прочитаем, главное, горячо любите друг друга, ибо любовь покрывает многие грехи. И если мы получаем это одухотворение свыше, мы учимся, как прощать. И действительно, давайте согласимся, труднее всего жить с другим человеком. Гораздо проще жить с кошкой. Гораздо проще жить с собакой. Потому что они такие безобидные существа. У нас дома тоже кошка есть. Я вижу, я когда сижу, готовлюсь к семинару какому-нибудь. она придет рядом, и чего б я б ей не говорил, она никогда со мной спорить не будет. Сидит и тихо слушает, и с ней легко, я с ней никогда не ссорюсь. И я думаю, сложнее всего жить с другим человеком. И если мы с вами получаем эту силу Духа свыше, тогда мы начинаем любить друг друга. А если мы любим другого человека, тогда мы и готовы не видеть. То есть мы смотрим через эту любовь, как бы, да, что вот между нами и тем человеком стоит эта любовь, это Христос, и она покрывает все эти грехи, недостатки другого человека. Мы их даже как бы и плохо видим, эти недостатки в другом человеке. Потому что любовь, о которой речь здесь идет, это не эгоистическая любовь. Это не любовь, когда я хочу, чтобы он меня любил. Я хочу, чтобы она мне хорошо готовила. Я хочу, чтобы она мне носки стирала. Это совсем не та любовь, о которой говорит Павел здесь. Это та любовь, которая называется в Священном Писании в греческом языке агапе-любовь. Эта любовь нам не присуща, она только от Духа Святого приходит. В чем она заключается, агапа-любовь? Что я могу для тебя сделать? Чем я могу тебя порадовать? Как я могу тебя сделать счастливым человеком? И когда мы живем по такому принципу, тогда мы не видим и грехов, и недостатков других людей. Это одухотворение это преображает наши семьи. И тогда наши семьи, наши дома становятся очагом присутствия Святого Духа. Как бы мне хотелось, чтобы не было развода в Санкт-Петербурге. Как бы мне хотелось, чтобы не было разводов среди нас, здесь присутствующих в этом зале. Чтобы в результате разводов не ломались судьбы маленьких детей. Давайте согласимся, что от разводов больше всего страдают дети. В результате, в конце концов, родители, проявляя эгоизм, калечат жизнь своих детей. Если же Дух Святой входит в наши семьи, в наши взаимоотношения, тогда, Павел говорит, будем преданы друг другу в братской любви, и других будем почитать выше, чем сами себя даже. Вот как нам надо жить по Духу Святому, когда мы считаем, что ты умнее меня. Ты важнее меня, и тогда другой человек желает тоже жить так, чтобы и нас порадовать, и нам помочь. Я недавно нашел фотографию нашу семейную, я не знаю, вы меня здесь узнаете или нет, но это точно не я, это мой дедушка, которого тоже звали дедушка Петр, это моя мама, мой отец и моя сестра старшая Евангелина, мой брат старший Павел, Михаил. И сестра Мария моя, и вот я вот здесь сижу. Еще было это, как вы видите, довольно давно это было. Но должен, смотря на эту фотографию, я не могу не вспоминать то время, когда наши родители собирали нас вместе, как семью, каждый день. Открывали Слово Божие, как вы видите, и здесь в руках у дедушки, у нашего, Священное Писание. И читали нам, и сам дедушка был добрым примером для нас своей верности, своей бабушке, которой прожили они 60 лет, наверное, вместе, любя друг друга и заботясь друг о друге. И бабушка, это его со стороны отца моего, ну и родители со стороны мамы своей дожили вместе до гроба, любя друг друга, заботясь друг о друге. Были у них проблемы? Были, конечно. Было время, и там и бабушка может немножко и покричит на дедушку, но пройдет 5 минут, они в любви сидят рядом, потому что, будучи людьми, они, тем не менее, жили по-божески, будучи движимы этим Духом Святым, и научили своих детей тому же самому. И наши родители, я благодарен тому, учили нас, тут еще нет моей младшей сестры, 6-й, учили нас, тоже жить по-божески. И поэтому я так счастлив тому, что все мои братья и все мои сестры любят Господа, любят Слово Его, живут в тех семьях, где Слово Божие является центральной настольной книгой. Это одухотворенный дом, Павел говорит, где жены повинуются мужьям своим, как Господу. Вот, наверное, непросто, да? повиноваться мужу своему, так как Господу. Я вам сегодня не раздавал карточки, чтобы спросить, кто готов повиноваться своим мужьям, как Господу. А в это же самое время, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил свою церковь. Высокое призвание для мужчин. Так любить, что Христос жизнь свою отдал на кресте. Вот как надо любить наших жен, чтобы все для них отдать, свою жизнь для них отдать. И я убежден, если мы так будем любить своих жен, им тогда несложно будет первый пункт, да, исполнять. И дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. И когда дети видят вот такие взаимоотношения между мамой и папой своими, они знают, это одухотворенный дом, это присутствие Духа Божьего, и тогда они покоряются своим родителям в Господе. Это та жизнь, которая проявляется и в нашем одухотворенном служении. Когда этот Дух присутствует в семье нашей, мы хотим нести его и другим, и отдавать его Богу, и отдавать его людям. Посмотрите, и о первых христианах сказано, и делали они это не только так, как мы надеялись. Они и самих себя целиком отдали, во-первых, Господу, а затем, как было угодно Богу и нам. Он говорит о первых христианах, которые так возлюбили Господа и были настолько движимы им, что не только желали иметь Духа внутри себя и жить согласно библейским принципам, и не только в семье своей, но и в том обществе, в котором они жили. И поэтому в притчах 3 главе мы читаем: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». Когда мы забываем об эгоизме своем человеческом, когда Дух Святой входит в нашу жизнь, и мы сознаем, Христос отдал все, что Он имел ради меня, и я могу тоже что-то принести для служения в дело Божие, что-то могу пожертвовать и от того, что я получаю от Бога как благословение в своей жизни. Когда Дух Святой живет в нас, то мы побуждаемы поддерживать своими добрыми начатками от всех своих прибыли, от всех своих зарплат, поддерживать это служение проповеди Евангелия. Посмотрите, псалмопевец говорит: «Воздайте Господу славу имени Его, несите дары, идите во дворы Его, принесите то, что вы можете для служения Богу». Господь говорит: будьте внимательны. Так часто мы сосредотачиваемся на том, чтобы вот что-то больше заработать, как-то больше скопить, что-то приобрести. А Христос говорит, говоря о богаче, человеке, который надеялся, что он сможет больше себе приобрести, безумный: в эту же ночь отнимут у тебя жизнь твою, и кому достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя и остается нищим в глазах Божьих. Когда мы принимаем Дух Святой в свою жизнь, мы получаем самое великое сокровище. И имея это сокровище, мы желаем делиться им и с другим. И Малахия говорит тоже в Священном Писании: принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, хотя бы малую часть, десятую, говорит, часть от своего прибытка, если вы принесете, то испытайте меня, и я не открою для вас всех отверстий небесных, он говорит, и не изолью ли на вас благословений до избытка. Посмотрите, какие обещания он дает нам. Он говорит: я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. Испытайте меня, попробуйте меня, будьте верны. Я скажу, прожив уже довольно долгую жизнь вместе со своей семьей и супругой, будучи верным Богу, принося свои дары Ему, я должен сказать, всякое было время, и было чуть больше, и было чуть меньше, и было время, когда супруга была с детьми и не могла работать, и мы должны были жить на одну только мою зарплату. Но отдавая то, что Богу принадлежит, я скажу, у нас всегда было что-то до конца месяца. И было, казалось, какие-то дни, когда мы только поженились, и я учился в институте, и должен был работать еще дворником на двух работах, поскольку мы сами должны были с супругой себя обеспечивать. Она училась в медицинском колледже, а я еще по ночам ходил в один ресторан, полы натирал. Там мне всего 20-21 год в то время было. Надо было закончить образование, получить тот диплом, о котором я мечтал. И помню, как мы старались рассчитать так, чтобы хватило до конца месяца дожить. Но помню, как-то особенно один раз месяц тугой получился. И вроде, ну совсем уже ничего нет. И я смотрю, моя супруга пеленает нашу первую дочку Настеньку и кладет ее в колясочку, и туда засовывает платочек еще в кармашек, и рукой туда залезла, и говорит, вытащил. О, говорит, смотри, рубль металлический нашла. А я говорю, вот как раз нам хватит еще на 2 дня, и мы как раз доживем с тобой до конца месяца. И сколько бы я ни вспоминал все эти маленькие, кажется, и незначительные события Божьих благословений, должен вам сказать, ни один день мы с ней не голодали, будучи верными в том, чтобы Богу принести наш дар служения. Это то одухотворенное служение, которое формирует наш характер и отношение не только к себе, не только к нашему телу, не только к нашим супругам и к детям, не только к Богу в нашем служении, но и к нашему обществу, где мы живем. И Господь говорит, блаженны, милосердные, что с ними будет? Они будут Богом помилованы будут. Христос учит нас иметь этот характер милосердия в служении людям вокруг нас. Как Он привел эту притчу о том человеке, который нуждался в помощи, и прошел человек знатный, посмотрел, но даже и в сторону не глянул и не остановился, прошел другой, лишь только остановился и пошел дальше, а пришел тот, который не имел и большого звания, и авторитета в глазах мира этого, но движимый милосердием и любовью оказывает помощь, омывает рану, устраивает в гостиницу этого человека. Вот побуждение Духа, когда Дух живет в нас, мы хотим тогда жить по-божески. Мы хотим жить так, как Христос сказал, когда Он говорил о том, что Он придет в этот мир скоро, и придя, Он должен будет взять своих детей в это Царство Небесное. И я задумался, а как же Он будет знать, какие Его дети, а какие не Его дети для Царства? А Он так красиво и все изложил здесь для нас, говоря: «Я алкал, вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был нагим, вы одели меня, был больным, вы посетили меня, в темнице вы был, и вы пришли ко мне, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали это мне». Замечательный есть рассказ у Толстого о сапожнике, которому приснилось, что Христос придет к нему, и он проснулся и все приготовил, чтобы и накормить его, когда он придет к нему. А вдруг в этот момент постучала какая-то женщина, брошенная, никому не нужная, и стоит и просится зайти погреться, и ребеночка перепеленать там. И он в смущении думает, ну как же я Христа буду принимать, когда вот тут она грязная такая пришла, и от нее плохо пахнет, и надо с ней что-то делать, ну куда ж денешься, и он и помог ей перепеленать, и потом видит, она голодная, и накормил ее, отдал ту последнюю миску, которая была у него для Христа приготовлена, да еще и приодел ее, отправив ее. И в конце концов, когда он сел и вновь придремал, он услышал, как Христос сказал: «Ты принял меня, ты накормил меня, ты напоил меня». Вот то одухотворенное, духовное служение, к которому мы, каждый из нас, призван. Когда мы, как христиане, дети Божии, зовем к себе соседей наших, угощаем их и солеными помидорами, и огурцами, и капустой, и пирожками, потому что мы хотим жить, чтобы так Дух Святой бы влёк всех людей к нам домой, чтобы мы дали и напиться воды тому, кто желает, чтобы мы были гостеприимны и открыты для людей, живущих в этом мире, чтобы само присутствие Духа Божьего струилось вокруг нас. И тогда мы услышим слова, обращенные к нам, где Господь говорит: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, которое Я приготовил для вас еще от создания мира. Придите, Он говорит, ко Мне, придите, чтобы креститься от воды и очистить свою жизнь, и принять Духа для того, чтобы жить победоносной жизнью». Он говорит: «Я стою и стучу». Я хочу, чтобы вы услышали этот стук, чтобы вы заглушили все остальные голоса, чтобы вы заглушили все страхи, чтобы вы заглушили все сомнения, которые так громко сегодня звучат вокруг нас, забивают наш разум, забивают наши глаза, забивают наши уши. Этот страх пойти за Христом в простоте веры, он не дает нам услышать этот стук в нашу дверь, в дверь нашего сознания, в дверь нашего разума. Христос стоит и стучит, и говорит Он нам, я верю, говорит: «Придите ко Мне, придите, я знаю, что ваше сердце не каменное, придите и услышьте, что Я возлюбил вас и приготовил для вас это царство». Виталина сейчас будет петь, а я хочу, когда она будет петь, чтобы вы услышали этот стук, звучащий в вашем сердце сегодня. А если кто-то еще не заполнил карточку, если кто-то, может быть, сегодня принял решение креститься и отдать свою жизнь Христу, вы можете заполнить или заполнить молитвенные нужды, и по окончанию пения мы соберем эти карточки и будем молиться о вас. Пожалуйста.
Не уходи, постой, не уходи, последний раз прислушайся к тем стукам, ведь у тебя не камень же в груди, а гвозди бьют не в дерево, а в руки. Куда пойдешь ты от любви такой? И неужели сердце не ответит на зов того, кто жертвуя собой, тебя любя, терпел страдания эти, пока часы дают благодать. Он за тебя там пред отцом ходатай. Не уходи, спеши Христа принять, чтоб не пришла за грех суда расплата. Не уходи, спеши за грех суда расплата.
Я вижу
как, входя в это Царство Божие, мы можем взять с собой славу и честь народов. Это наша одухотворенная жизнь, которую мы здесь уже, живя в этом мире, прорастает она в нас, в наших сердцах, в наших умах. И мы готовим все это как дар нашему Небесному Отцу, нашу чистую, одухотворенную, славную жизнь. И Он готов дать нам силу для этого. Именно поэтому Он дал нам Дух Свой Святой. Тот Дух, который пребывает среди нас, в нашей жизни. Тот Дух, который даст нам силу быть верными Ему. Быть верными Ему, даже если наши домашние не понимают нас. Быть верными Ему, даже если от нас могут отвернуться друзья наши. Давайте помнить, Христос даже славу неба оставил ради того, чтобы к нам прийти. Неужели мы чего-то будем держаться в страхе потерять это? Самое главное, не потерять нам Царство Небесное. Самое главное, не потерять Христа как нашего Спасителя, как нашего друга. Поэтому Он даст мужество, Он даст силу жить этой победоносной силой, жизнью. И я хочу, чтобы никто из вас не сомневался в Его силе укрепить вас духовно, укрепить вас физически, благословить ваши семьи, благословить ваших детей. Если вы будете верными Ему, я знаю, Он будет верен в том, чтобы и вас благословить. Вы помните обещание, Он говорит, я благословлю. До тысячи родов, Он говорит, благословлю. Через вас Он благословит ваших детей. Через вашу верность Ему Он благословит ваших внуков. Ваше решение сегодня быть со Христом, войти в жизнь Царства Небесного, будет определять жизнь ваших детей, внуков и последующие поколения. Потому что вы закладываете это основание, на котором они будут строить свою духовную жизнь. И принимая эту ответственность, я думаю, нет большей радости, чем войдя в Царство Небесное, жить для Христа, жить для наших ближних, жить для нашего общества, зная, что мы уже делаем эти первые детские шаги, как младенцы, ведущие нас к Царству Небесному. Завтра мы продолжим утром нашу программу. И те, кто решили креститься, я бы хотел, чтобы по окончанию нашей молитвы сегодня, чтобы вы еще на несколько минут здесь встретились со мной, с нашими помощниками, с нашими пасторами, если у вас есть вопросы какие-то, если вам нужна помощь какая-то, если у вас есть вопросы о том, как все это будет происходить завтра, обязательно мы с вами здесь встретимся по окончанию нашей программы сегодня вечером. А если сегодня, может быть, тот вечер для вас, когда в конце концов вы почувствовали силу Божию, зовущую вас, почувствовали Его прикосновение к вашей жизни, почувствовали, как Он побуждает вас и говорит, идите в Царство Мое, не бойтесь, я ваш Господь, я вас возлюбил, то не противьтесь влиянию этого Духа, потому что сегодня день вашего спасения. Давайте встанем для молитвы. Встанем для молитвы, а если у кого-то есть желание выйти вперед, выйти к Богу, идя к Нему, нести свою жизнь к Нему или просить за жизнь своих близких или друзей со своих. Будем идти к Господу. Вы можете проходить вот здесь, есть места впереди, чтобы другие могли присоединиться тоже, чтобы нам дать больше места, особенно вот здесь впереди у прохода. Будем идти к Господу, потому что Он к нам пришел. Он к нам пришел. И ждет, чтобы мы сделали шаг навстречу Ему. И я знаю, ваши молитвы о себе, Господь даст силы. Если вы молитесь о близких своих, Он услышит молитву и благословит вас. Давайте молиться. Господь наш, прими нашу жизнь, Господи. Дай нам Твой Дух, чтобы Он укрепил наше желание войти в Царство Твое, в то Царство, в которое Ты зовешь нас и говоришь, невозможно войти в это Царство, не крестившись от воды и Духа. Дай нам мужество, Господи, тех благослови, кто сегодня, может быть, первый раз, сегодня вечером именно, принял решение больше не откладывать, идти и креститься завтра и быть частью Твоего народа. Благослови их, Господи, укрепи. Тех, кто приняли решение уже прежде, тех, кто приняли решение вчера, позавчера, Господи, укрепи их в этом. Помоги им почувствовать, что Ты как мать заботливая, держишь их в своих руках и будешь вести их дальше. Услышь, Господи, имена тех, о которых просят другие, стоящие здесь. Кто-то молится за свою семью, кто-то за мужа просит, чтобы муж пришел тоже к Тебе. Кто-то просит за мать свою, кто-то за жену, кто-то за дочку свою, кто-то за сына молится, за внука, за внучку, за, может быть, друга или за соседа. Господи, эти имена к Тебе мы возносим сейчас. Ты слышишь их. Я к Тебе приношу, Господи, молитвенные просьбы, которых много здесь у нас, и мы о них молимся. Для Тебя, Господи, каждая дорого, каждую слезу Ты знаешь, каждое имя, каждую просьбу о здоровье, об исцелении, о восстановлении, освобождении от алкоголя, от курения, от многих других, Господи, зависимостей. Все Тебе приносим и верим, верим, Господи, что по Слову Твоему Ты совершишь чудо в нашей жизни. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Божьих вам благословений. Хорошего вечера. Встретимся завтра утром и вечером в 6 здесь. Те же, кто готовится к крещению, на этих 2-3 рядах здесь впереди. Буквально на несколько минуток. Задержитесь, пожалуйста. До свидания. Счастливого вам субботнего дня.